Первые тучки появились на небе к югу от нас часов около двух. Но поначалу мы на них не обратили никакого внимания. Последние дожди прошли в самом начале июля. С какой же стати быть дождю сейчас? Однако тучи постепенно сгущались, становились свинцовыми и мало-помалу двигались в нашу сторону. Я пригляделся к горизонту повнимательнее, надеясь увидеть характерную пелену, которая указывала бы на уже начавшийся дождь в милях в 20, а может и в 50 от нас. Однако ее пока не было. Тучи же продолжали сгущаться. Выяснилось, что Верн натер ногу. Мы остановились, ожидая, пока он подложит немного мха под левую пятку.
«Как думаешь, Горди, дождь будет?» — спросил Тедди.
«Похоже на то».
«Вот зараза!» — вздохнул он. «Ну и денек! А может, оно и к лучшему? Жара достала окончательно!»
Из-за больной ноги Верна нам пришлось избавить шаг. Последние сомнения в том, что дождь будет, отпали после того, как в небе, откуда ни возьмись, появились стаи галдящих птиц. И сам воздух как-то резко изменился. Из прозрачного, чуть подрагивающего, он сделался каким-то густо-жемчужным, насыщенным влагой. Хотя жара ни капельки не спала. Наши удлинившиеся тени также потеряли резкие очертания. Небо с южной стороны приобрело медный оттенок. Мы опасливо поглядывали на тучи, выросшие до колоссальных размеров и уже готовые закрыть солнце. То и дело в них сверкали ослепительные вспышки, на мгновение делая их светло-серыми вместо свинцово-фиолетовых. Из-под ближайшей тучи ударила громадная ветвистая молния, такая яркая, что я не мог не зажмуриться. Вслед за ней раздался оглушительный долгий раскат грома. Мы немного поворчали по поводу дождя, но в глубине души каждый из нас жаждал освежающей влаги, только без пиявок. Было чуть больше половины четвертого, когда впереди, в просвете между деревьями, блеснула полоска воды.
«Наконец-то!» — радостно воскликнул Крис. «Это Ройл!»
У нас как будто открылось второе дыхание. Так мы рванули к долгожданной реке. Тем временем ливень приближался. Воздух еще более загустел, и за какие-то секунды температура упала градусов на 10. Взглянув себе под ноги, я вдруг обнаружил, что тень моя совсем исчезла. Мы снова шли попарно, внимательно вглядываясь в склоны насыпи по обе стороны дороги. Я ощутил внезапную сухость во рту. Солнце в последний раз выглянуло из-за туч и больше уже не показывалось. Картина эта, громадная туча, сверкающая золотом по краям, напомнила мне одну из иллюстраций к Ветхому Завету. Наконец, солнечные лучи исчезли вовсе, а за ними тучи поглотили и последний кусочек голубого неба. Мы, словно лошади, почуяли запах реки, а может, это был запах океана, готового вот-вот обрушиться сверху на иссохшую, истомившуюся по влаге землю. Назревал, судя по всему, настоящий потоп. Я старался внимательно смотреть на обочину, однако развершееся небо приковывало взгляд помимо моей воли. Прохладный ветер все крепчал. Внезапно прямо у меня над головой сверкнула такая ослепительная вспышка, что глаза сами собой зажмурились. Похоже, сам Господь сфотографировал меня, по пояс голого мальчишку, куда-то бредущего по железнодорожной колее. Где-то ярдах в 50 рухнуло сраженное молнией громадное дерево, а последовавший вслед за этим раскат грома заставил меня содрогнуться. Больше всего на свете мне сейчас хотелось очутиться дома, в уютном безопасном месте, вроде погреба, где хранилась картошка, с хорошей книжкой.
«О боже!»
— воскликнул Верн фальцетом.
«Господи Иисусе, вы только посмотрите!»
Взглянув туда, куда указывал пальцем Верн, я увидал голубовато-белый огненный шар, двигавшийся к нам над левым рельсом с треском и шипением, напоминавшим рассерженного кота. Мы замерли в оцепенении, разинув рты и все еще не веря в существование подобных штуковин. А шар тем временем промчался мимо нас и, удалившись футов на 20, вдруг лопнул с громким треском и исчез, распространив вокруг резкий озоновый запах.
«К
«Какого черта я вообще тут делаю?» – пробормотал Тедди. «Вот это да!» – возбужденно воскликнул Крис, потрясенный зрелищем. «Глазам своим поверить не могу! Вот так штука, а!»
Я, однако, в этой ситуации был согласен скорее с Тедди. Как и ему, мне было весьма не по себе. А одного взгляда на небо хватило, чтобы закружилась голова. Очередная молния ударила совсем рядом. Запах озона стал сильнее, а раскат грома последовал практически безо всякой паузы. Звон в ушах еще не стих, когда послышался ликующий вопль Верна.
«Вот он! Ну, наконец-то! Смотрите! Вон, там он! Я его вижу!»
Достаточно прикрыть глаза, и я снова и снова вижу Верна, стоящего на рельсе, словно первооткрыватель на капитанском мостике, прикрыв ладонью глаза от очередной вспышки, другой же рукой указывая куда-то вдаль. Мы подбежали к Верну, при этом я повторял про себя. Его просто-напросто подвело воображение. Сначала пиявки и жара, теперь эта гроза. Ему, конечно, померещилось. Однако, как бы мне не хотелось, чтобы это так и было, я уже понимал, что Верну вовсе не померещилось. В тот миг я осознал, что зря ввязался в это гиблое дело, что любоваться на мертвое тело у меня не было ни малейшего желания. Туда, куда указывал Верн, прошедшие ранней весной ливни частично размыли насыпь, образовав канаву футов 4, до которой у ремонтной службы либо никак не доходили руки, либо ее просто не заметили. Канава уже заросла черникой, откуда высовывалась белая, как воск, ладонь. Запах оттуда шел отвратный. Я старался не дышать. Остальные, по-моему, тоже. Сильный ветер хлестал нас теперь уже со всех сторон. Однако я его не замечал, думая, что обязательно сойду с ума, если сейчас услышу выкрик Тедди:
«Парашютистам приготовиться к прыжку!»
Лучше бы было увидеть все тело сразу, а не одну эту восковую ладонь. Она и сейчас встает у меня перед глазами всякий раз, когда я слышу или же читаю о каком-нибудь ужасном происшествии или преступлении. И вновь блеснула молния. Потом еще и еще раз. Раскаты грома следовали один за другим, словно боги устроили там, на небесах, гонки на огненных колесницах.
«Блин!»
— протянул Крис. Ругательство вышло у него каким-то полувздохом, полувсхлипом. Верн нервно облизнул губы, а Тедди молча стоял и смотрел. Ветер то сдувал его длинные спутанные волосы с ушей, то снова закрывал их. На лице его застыла абсолютно ничего не выражающая маска, хотя позднее мне стало казаться, что нечто на нем все же промелькнуло. По мертвой ладони ползали взад-вперед черные мураши. Лес вокруг нас как будто тяжело вздохнул, заметив, наконец, наше присутствие. Это по кронам деревьев ударили первые тяжелые капли дождя. По голове и рукам застучали капли размером в 10-центовик. Изголодавшаяся по влаге земля впитывала их мгновенно. Эти первые громадные капли сыпались, наверное, не более 5 секунд. Мы с Крисом озадаченно переглянулись. И тут разверзлись хляби небесные, и начался всемирный потоп. Крис спрыгнул с насыпи к промоине, волосы у него уже намокли и слиплись. Я последовал за ним. Верн с Тедди поспешили за нами, но мы с Крисом оказались у тела Рэя Брауэра первыми. Лежал он ничком. Крис вопросительно посмотрел на меня. Взгляд у него был серьезным, совсем взрослым. Поняв, чего он хочет, я молча кивнул. Думаю, тело оказалось тут внизу, безо всяких видимых увечий, а не там, на рельсах, изуродованное до неузнаваемости, потому что парнишка в последний момент попытался увернуться от поезда. Лежал он головой к насыпи, в позе ныряльщика перед прыжком. Его темные, рыжеватые волосы слегка вились, на них виднелась запекшаяся кровь, однако ее было совсем немного. Одет он был в темно-зеленую футболку и джинсы. Обуви не было, но чуть поодаль, в зарослях черники, Я заметил полукеды. Это меня поначалу удивило, почему они валяются отдельно. Но потом понял, в чем тут дело. Все мои родные и друзья считают, что мое богатое воображение – бесценный дар Божий, что оно не только позволяет зарабатывать на жизнь, но и не дает мне никогда скучать, словно бесплатное кино, которое можно смотреть, когда захочешь. В общем-то, они правы, но иногда, особенно по ночам, воображение рисует мне такое, что лучше было бы никогда не видеть. Вот и сейчас, глядя на эти валяющиеся в стороне кеды, я отчетливо увидел, как они слетели у него с ног от страшного удара поезда. Удара, который и отнял у него жизнь. Только теперь я осознал это с ужасающей отчетливостью. Парнишка не спит, не приболел. Он мертв, безнадежно мертв. Он никогда уже не встанет с этой постели из черники. Никогда не наденет свои кеды. Не вернется домой. Вообще, теперь по отношению к нему одно лишь слово имеет смысл. Никогда! Он мертв. Умер. Конец. Мы перевернули его лицом вверх, подставив под проливной дождь сверкающие молнии, оглушительные громовые раскаты. Его лицо и шею покрывал сплошной ковер из муравьев и жуков, копошащихся вокруг выреза футболки. Широко раскрытые глаза представляли собой не менее кошмарное зрелище. Один закатился так, что виден был только белок, а второй неподвижно уставился прямо на нас. Кровь, очевидно, из носа запеклась на верхней губе и на подбородке, а правая сторона лица была сплошным кровоподтеком. И все равно выглядел он не столь ужасно, как я предполагал. Однажды Деннис с силой распахнул дверь именно в тот момент, когда я собирался открыть ее с противоположной стороны. Так у меня кровоподтеки на физиономии были еще страшнее. Плюс к тому, конечно, кровь из носа. И тем не менее, я даже не отказался ужинать в тот вечер. Изо рта Рэя Брауэра выполз громадный жук и, перебежав по щеке, свалился в чернику.
«Видали?» — сказал Тедди срывающимся голосом. «Держу пари, у него там внутри полным-полно жуков. Даже, наверное, в мозгу».
«Заткнись, Тедди!» — прикрикнул на него Крис, и Тедди с видимым облегчением его послушался.
Небо прочертила ярко-голубая молния, отразившись в глазах парнишки, которые словно ожили на миг, как будто он обрадовался, что его наконец нашли. И нашли именно мы, ребята одного с ним возраста. Только теперь я заметил, какой тяжелый от него исходит дух. Уверенный, что меня вот-вот стошнит, я поспешно отвернулся. Однако позывов, как ни странно, не было. Тогда, чувствуя, что это мне необходимо, я сунул в рот два пальца. Но и это не помогло. Спазм сжал желудок. Не более того.
Шум ливня и раскаты грома совершенно заглушили рокот моторов двух автомобилей, подъехавших со стороны Харлоу. И уж тем более никто из нас не слышал приближающихся шагов. Потому-то мы и застыли в оцепенении, когда Туз Мэрил, перекрывая грозу, заревел:
«А эти тут откуда взялись?»